В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Станислав Белковский, политтехнолог в отставке и колумнист газеты МК. И по телефону с нами будет правозащитник Лев Пономарев. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, и пейджер, а уже и не пейджер, СМС +7 903 743 2801 вы можете отправить нам на наш номер. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. А говорим мы сегодня о кампании, которая развернулась вновь по поиску врагов России, расчленить России, сепаратистов и так далее. Собственно, попробуем мы понять, почему такие небольшие достижения медведевской эпохи, они как-то быстро-быстро уходят с политического горизонта. Вот телеканал НТВ запустил во вторник очередную 30-минутку ненависти, объявив расчленителями России и нашего гостя Станислава Белковского, и Льва Пономарева, журналиста Евгения Альбац, ученого Сергея Медведева. В общем, давайте посмотрим и послушаем небольшой сюжетик.
У либеральных политиков есть готовый рецепт отделения лишних, на их взгляд, регионов России. Создается международная рабочая группа под председательством какого-нибудь мощного экс-президента США. Формулируют сценарий развода, и мы в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации этот развод осуществляем. Разделение России должно осуществляться под надзором США. И это говорит наш соотечественник Станислав Белковский. Правозащитник Лев Пономарев тоже считает, что Россия слишком широка, и ее следует сузить. На встрече с руководителем политотдела японского посольства Седеки Уямой Пономарев за скромный грант обещал оказать японцам посильную помощь в возвращении островов Курильской гряды.
Но я в свое время высказывал публично, что два Шикотан и вот этот Хабамай, я считал, что мы должны отдать.
Ну вот, дальше там много тоже такого же напридуманного, смешного, намонтированного со страшной музыкой и так далее. Но я обращусь сначала к Станиславу Белковскому. Ну, вы чувствуете себя вот такой реальной политической силой, угрозой Кремлю, угрозой территориальной целостности Российской Федерации?
Да, конечно. Иначе я не дерзнул даже прийти к вам в студию. Мне казалось бы, это нескромным, если бы я не чувствовал себя реальной угрозой Кремлю и территориальной целостности России. Причем хочу похвастаться тем, что, видите, ни одной тайно записанной пленки, ни упоминания о грантах, ничего нет. Даже канал НТВ не смог найти в моих действиях никакого корыстного мотива, а все, что было процитировано, это моя открытая публичная позиция за много лет. И даже съемки в джипе, это съемки, которые сам канал НТВ, по их же просьбе, и проводил лет 10 назад.
То есть лет 10 назад можно было говорить с телеканалом НТВ, сейчас уже, по-моему, нельзя.
Нет, говорить можно, слушать нельзя.
Я к Льву Александровичу Пономареву обращусь. Ну, вы удивились, увидев себя на телеэкране НТВ?
Нет, не удивился, потому что это не первый раз. Я должен сказать, что вот вся запись появилась в результате, видимо, ФСБшной съемки моей традиционной встречи с иностранными дипломатами, которые регулярно проходят, и в этом я бесспорно не скрываю, не винюсь в этом. Разговор шел о договоре 56-го года, и я считаю, что я был депутатом Государственной Думы, занимался вопросом этим, и считаю, что действительно в условиях договора 56-го года, который подписал Хрущев, действительно Хабамай, необитаемый, атолл, там, несколько островов там должны быть в рамках этого договора. Я должен сказать то же самое, говорил Путин, самое смешное, то же самое говорил Путин. И это совершенно нелепая кампания, и, скорее всего, это просто люди отрабатывают какой-то капитал, так сказать, или хотят заработать какой-то капитал. И, конечно, это похоже на какое-то безумное совершенно действие.
Лев Александрович, вы не считаете, что это такой сигнал, что власть не хочет разговаривать с правозащитниками? Насколько я знаю, вы обращались в Кремль с просьбой как-то помиловать или амнистировать тех, кто сидит по болотному делу, получили письменный ответ такого негативного свойства. Так это?
Да, я сегодня на «Эхе Москвы» разместил вот детали этого ответа. И действительно, я считаю, что ситуация очень тревожна. Вообще, очень тревожная ситуация в России. Прежде всего, это связано с ростом ксенофобии, реальных уже массовых беспорядков, которые вполне, они были еще в таком зачаточном состоянии, но в любой момент это может произойти, значит, в значительно большем широком масштабе, и власть не знает, что делать. А когда она не знает, что делать, она всегда ищет внутренних врагов. И поэтому она приостановила разговор о миссии узников Болотной площади, и вот в ответе, который получили из администрации, об этом говорится довольно определенно. Я должен сказать, это действительно некий Рубикон, как мне кажется. Рубикон заключается в том, что если бы проблема ксенофобии и национализма – это общая проблема для власти и для общества. Вот ее, так сказать, вот такое широкое, то, что внезапно это все вспыхнуло, власть, конечно, виновата, но и общество виновато. Поэтому остановить это может только власть и общество. Несмотря на то, что, значит, многие люди в гражданском обществе оппонируют власти, но чтобы остановить ксенофобию, остановить нацизм, конечно, это нужны общие усилия. И это последняя возможность власти продемонстрировать. Власть должна сделать некий честный шаг в сторону гражданского общества. И если будет амнистирование люди на Болотной, значит, будет один вариант развития истории России в дальнейшем. То есть вместе мы остановим русский нацизм. Если не амнистируют, то будет дальше раскол общества увеличиваться, и реальная возможность появления русского фашизма, так сказать, и прихода к власти, мне кажется, становится уже вполне реальной.
Спасибо большое, Лев Александрович Пономарев, правозащитник, один из руководителей движения «За права человека», был по телефону в нашем эфире, а я обращусь снова к нашему гостю в студии, Станиславу Белковскому. Станислав, ну вот такая вот кампания, судя по всему, разворачивается. Как вы думаете, в чем цель этой кампании? Вот бороться с сепаратизмом на телеэкране, кроме того, к этому добавляется сейчас инициатива в Государственной Думе, бороться сепаратизму с помощью уголовных наказаний, 20 лет там за какую-то очень злостную пропаганду и там от 2 до 6 за не очень злостную пропаганду. Вот за вашу фразу там такую теоретическую, кажется, от 2 до 6 должно было бы быть.
Ну, таких фраз у меня миллион.
Поэтому вот. Но это все в прошлом, да, а если вы вдруг снова что-то повторите, вот вам, значит, могут там не двушечку, а шестерочку, значит, сляпать и отправитесь туда, где люди с Болотной площади сейчас находится. Это реально все опасно?
Я отправлю значительно дальше.
Так.
Ну, во-первых, в России жить всегда тревожно. Я не помню ни одного дня, когда в России было бы жить без забот. Такой уж тревожный характер у нас, русских людей. Во-вторых, всегда Россия находится в поиске врагов, причем, как правильно заметил Лев Александрович Пономарев, не только власть, но и общество. И ваш покорный слуга успел за долгие годы жизни в искусстве побывать врагом и государства, и общества, и кого только не. Для одних я был агентом Березовского, Ходорковского и Госдепа, для других агентом кровавой гыбни. Поэтому для меня это состояние настолько органично, быть чьим-нибудь агентом и всеобщим врагом, что я уже на это остро не реагирую.
А может, это все совмещалось?
Вполне возможно. Ну, в таком случае, я всеобщий агент, и я заслуживаю все-таки того, чтобы после того, как Дэниел Крейг уйдет на пенсию в качестве исполнителя главной роли в фильме про Джеймса Бонда, все-таки его место занял я. Это и будет политкорректно, потому что какой-нибудь еврей должен сыграть Джеймса Бонда, в конце концов, перед тем, как, наконец, афроангличанин займет эту нишу уже в абсолютно тотальном соответствии с принципами политкорректности. Что касается сепаратизма, то я думаю, что сейчас эта тема более всего волнует исламские регионы Северного Кавказа и вторую по влиянию в Российской Федерации политическую фигуру Рамзана Ахматовича Кадырова, главу Чечни. И, на мой взгляд, закон, который грозит египетскими казнями за любые высказывания о возможности изменения существующих границ Российской Федерации, именно и это понимают авторы законопроекта под сепаратизмом. Причем, обратите внимание, сначала законопроект должна была вносить Коммунистическая партия Российской Федерации, конечно, по указанию администрации президента, я в этом нисколько не сомневаюсь, это вовсе не их собственная инициатива, но потом, видимо, решили, что вопрос настолько важен, что отдавать его на откуп оппозиции, пусть даже самые игрушечные системы, нельзя, и вносят теперь единоросс. Это буквально сменилось на ходу и походе в последние дни. Тема отделения Северного Кавказа становится все более популярной в самых разных слоях российского общества. Я думаю, что Рамзан Ахматович решил пресечь ее в зародыш. В этом причина и появление законопроекта, который перешел от КПРФ к «Единой России», в этом причина и появление пропагандистских продуктов, обеспечивающих информационную поддержку этому законопроекту.
Ну, а вот действительно, с учетом наличия режима Рамзана Кадырова в Грозном и такой квазинезависимой Чечни. Можно ли вообще говорить о существовании территориальной целостности России? Вообще это все забавно, когда об этом кричит режим, который отдал Китаю сотни гектаров земли и продает Китаю же энергоносители по ценам ниже мировых. Я имею в виду, говорит о территориальной целостности, границах, там, патриотизме, борьбе с сепаратизмом и так далее.
Да, конечно, вы абсолютно правы. Де-факто исламские регионы Северного Кавказа, то есть Чечня, Ингушетия и Дагестан, сегодня независимы. Они сами решают, как им быть. Я считаю, что это очень хорошо. Главная задача, чтобы их влияние не распространялось на их бывшую имперскую метрополию, то есть Россию. Чтобы, если Рамзан Ахматович Кадыров хочет устраивать разборки со своими оппонентами, скажем так, то, может быть, их устраивать где-нибудь в Гудермесе или на берегах Терека, но совершенно не обязательно расстреливать одного героя России, Руслана Ямадаева, на Смоленской набережной в Москве, а другого в Дубае.
Ну и в Вене там кого-то постреляли.
Да, в Вене бывшего охранника Умара Исраилов, если мне память не изменяет, бывшего охранника Кадырова, который слишком много чесал языком на тему списка из 300 врагов Кадырова и тех расправах, которые уготовлены этим людям. И как мы видим, несмотря на полное опровержение этой информации со стороны официального Грозного и гибель самого Умара Исраилова, все это подтвердилось впоследствии. Я не знаю, 300 или не 300 человек пали жертвами, но очень значительное число. Поэтому нужно просто привести ситуацию де-факто независимости исламских регионов Северного Кавказа в соответствии с ситуацией де-юре. Вот и все, к чему я призываю. Тем более, что сами исламские регионы Северного Кавказа были завоеваны Россией в ходе кровопролитной, весьма неоднозначной по результатам и последствиям Кавказской войны 19 века, которая длилась почти 50 лет. И нужно это было только для того, чтобы удерживать транспортный коридор для контроля над странами Закавказья, в то время под контролями России. Но сегодня, когда страны Закавказья ушли из-под контроля России надолго, если не навсегда, то держать поводок, на котором уже нет собаки, нет никакого смысла. Это то, о чем я всегда говорил и говорю. Я думаю, что Россия рано или поздно к этому придет. А то, что всякие истерики случаются тогда и только тогда, когда возникают тезисы очень реальные, очень зримые, весомые, грубые, против которых эти истерики направлены, когда действительно концепция обособления исламских регионов Северного Кавказа выглядит уже не как маргинальная доктрина, а как вполне понятная политическая программа, реализуемая в среднесрочной, даже краткосрочной исторической перспективе. Ну что ж, сэ-ля-ви, мы с этим живем.
Станислав Белковский в эфире «Радио Свобода» подтверждает свою репутацию от НТВ, гнусного сепаратиста, который призывает к развалу нынешней России.
Я не сепаратист, потому что я сам себя от России никогда не отделял.
Хорошо. А если говорить о российских регионах, ведь на территории России есть замечательные регионы, совсем даже не исламские, а какой-нибудь, например, Кузбасс, где политический режим, ну, очень сильно отличается, например, от того, который есть в Москве, Петербурге или где-то еще, где даже вот этим самым замечательным коммунистам, вполне лояльным администрации президента, не дают избираться в какой-нибудь муниципалитет.
Я бы не сказал, что политический режим Кузбасса сильно отличается от московского и петербургского, ну просто потому, что ясно, что электорат в Москве и Петербурге несколько иной, чем в Кузбассе. Но сепаратистские настроения нарастают по всей России.
Хватит кормить Москву?
Да. И если здесь, в Москве, мы слышим лозунг «Хватит кормить Кавказ», то «Хватит кормить Москву». Я бы в этом смысле очень порекомендовал одну книгу, которая, к сожалению, прошла почти незамеченной. Это книга журналиста издательского дома «Коммерсант» Олеси Герасименко, которая называется «Не единая Россия». Это журналист, который объездил всю Россию и собрала массу свидетельств сепаратистских настроений в самых разных слоях.
От поморов там в Архангельской губернии,
общество в самых разных регионах,
до Кавказа.
Но в первую очередь, конечно, главная угроза сепаратистов. Это Сибирь и Дальний Восток. И это, не, заметьте, это не угроза сепаратизма имени товарища Белковского.
Которая кормит, собственно, европейскую Россию сегодня.
Конечно, конечно. Потому что обособление Северного Кавказа – это никакой не сепаратизм. Сами-то регионы Северного Кавказа очень хотят остаться в составе Российской Федерации. Потому что они хотят полностью решать свою судьбу, полностью рулить так, как они хотят, без вмешательства федерального центра, что сегодня и происходит, и при этом получать гигантское федеральное финансирование. Поэтому это никакой не сепаратизм. Это стремление остаться в России на тех условиях, которые сегодня существуют. А вот Сибирь и Дальний Восток хотят отделиться от России. Все. Чем дальше, тем больше. Потому что возникает резонный вопрос. Если все углеводороды в основном находятся в Сибири и на Дальнем Востоке, если основные источники доходов федерального бюджета и, стало быть, страны под названием Российская Федерация там, то почему все доходы достаются европейской части и Москве? И в рамках сырьевой модели экономики погасить сепаратизм невозможно. И возможно только путем смены модели экономики, при которой европейская часть России будет так же нужна и полезна Сибири и Дальнему Востоку, как и наоборот. Но пока этой концепции не предложено. И заметьте, я никогда не предлагал отделять Сибирь и Дальний Восток. Наоборот, я антисепаратист. Я предлагал очень основательно подумать над тем, как реинтегрировать Сибирь и Дальний Восток.
Но Сибирь пока колония, фактически.
Ну, так же, как и Дальний Восток, в этом разницы да, нет. Да. И эту концепцию я предложил много лет назад. Это концепция перехода от, ну, вернее, не перехода, а диверсификации экономики путем добавления к сырьевой отрасли, которая, конечно, никуда не денется, и было бы абсурдно предлагать ее ликвидацию, коль скоро она кормилица и поилица наша общая, транзитной отрасли. То есть создание высокоскоростной магистрали Владивосток-Роттердам, которая смогла бы заменить нынешние каналы транспортировки грузов из Азии в Европу.
Морские каналы. Вы прямо с господином Якуниным здесь сходитесь.
Господин Якунин чухнулся только совсем недавно, и еще господин Путин чухнулся сейчас в Сеуле, заявив о том, что надо построить транскорейскую магистраль и соединить ее с Транссибом. Просто здесь и у господина Якунина, и у господина Путина нет должного понимания современных технологических реалий. Нельзя строить современную транскорейскую магистраль и соединять ее с Транссибом, который по уровню технологий находится на два поколения прежде любых сегодняшних разработок в этой сфере. Но, по крайней мере, хоть начали задумываться об этом. И даже введение безвизового режима с Южной Кореей, которое сегодня анонсировано, это уже серьезный шаг вперед. Но я могу побить себя в грудь, как Кинг-Конг, и похвастаться тем, что еще 7 лет назад я предложил эту концепцию, которая, естественно, была немедленно признана безумной, только для того, чтобы 7 лет спустя вернуться к ее более или менее серьезному обсуждению на разных уровнях.
Станислав, я верну вас к поиску врагов России, к которым вы теперь причислены.
Да я уже давно
несмотря,
не причислен.
Несмотря на, ну, теперь НТВ...
У меня удостоверение первой
НТВ,
степени.
НТВ, да, перевело вас в высшую квалификацию врагов России. Вот если говорить о пропаганде эффекте этих выступлений. Вот я, например, посмотрел, нам тут же написал какой-то наш читатель, что да, Россию, как и некогда Союз, хотят раздробить еще мельче, в перспективе уничтожить, и только слепой это не видит, это приведет к повторению 90-х годов и так далее. А ведь люди воспринимают бред НТВ или пропаганду НТВ абсолютно всерьез. Насколько это помогает стабилизировать путинский режим?
Не настолько. Потому что я был и остаюсь сторонником точки зрения, что историю движет вперед 2% населения. Активное творческое меньшинство.
Вот Березовский об этом говорил, и нет с нами Березовского.
Ну, все там будем, чего уж давайте. Не будем сейчас обсуждать трагические аспекты ухода из жизни Бориса, который был моим хорошим приятелем. Если мы сейчас уйдем в эту тему, то сильно отвлечемся от магистральной темы передачи. Я уверен, что он покончил с собой, вовсе не пал жертвой кровавой гребни, но это отдельная трагическая тема, которую, наверное, сейчас трогать подробно не стоит. Поэтому весь вопрос в том, какая позиция будет у активного творческого меньшинства. И удастся ли сформировать это активное творческое меньшинство. Для, тем не менее, для активной части общества, для мыслящей части общества, вся эта НТВ-шная пропаганда работает только в обратном направлении.
Ну, если посмотреть на комплекс разнообразных законодательных инициатив, которые сейчас проталкиваются через Государственную Думу, или продвигаются, вот начиная от этого сепаратизма и кончая там какими-то смешными вещами, борьбой с суррогатным материнством или там с показом пьянства на теле и киноэкранах и так далее, все это выглядит как навязывание обществу некой консервативной модели поведения, такой достаточно ханжеской, ну, такой православие, самодержавие, народность с элементами сталинизма и православия, всякие страшилки и психология осажденной крепости. Мне так кажется, что вот этими всеми методами население, в том числе и часть вот этих 2%, вводят такой в ступор, понимаете? Ну, одних переориентируют на ложного врага, там, манипулируют электоратом, а другим дают понять, что в их услугах здесь не нуждаются и пора ехать. Вот этот эффект, ведь он действует. Многие понимают, что с точки зрения личной стратегии проще эвакуироваться, чем бороться за изменение системы.
Это полностью подтверждает мой тезис о перестройке 2, которая, как и в конце 80-х, характеризуется двумя важнейшими критериями. первый критерий отчуждения активной части общества от власти. Отчуждение тотальное, которое нельзя никак не преодолеть, нивелировать. И второе – это разочарование правящего политико-экономического класса в той самой системе, которая вскормила этот политико-экономический правящий класс. В системе тотальной коррупции в данном случае, а в конце 80-х – в коммунистической системе. И пора валить, это ведь настроение 1990 года. Просто тогда мы все не очень понимали, ну не мы все, ну, я не буду говорить за всех, но многие не очень понимали, что там ведь нас никто не ждет. И сегодня мы почему-то этого не понимаем. Мы почему-то путаем, что если мы сегодня имеем возможность ездить в Европу, в Америку, куда угодно, в Таиланд, в Камбоджу, как Сергей Полонский.
Возвращается
из Камбоджи. Да, и там давать большие чаевые, то эти страны готовы нас принять как равных и, выражаясь старой китайской пословицей, поговоркой, вернее, возвести на хозяйскую циновку. Ничего подобного. Кому мы там нужны? Мы нужны только здесь, в рамках нашей культуры, нашей цивилизации. Ну, кто-то снова поедет, кто-то снова убедится в том, что он никому не нужен, ведь не все же получает Нобелевские премии, как Бродский. Да? Это единица. А большинство русских людей просто не могут интегрироваться в евроатлантическую цивилизацию в силу совершенно иных требований, в первую голову, к трудовой этике.
Да вы евразиец, однако.
Нет, я совершенно не евразиец. Я просто пытаюсь объективно оценивать ментальные и психологические различия между нами и представителями евроатлантической
Почему-то
цивилизации.
В Латвии русские прекрасно интегрируются и контролируют значительную часть бизнеса.
Это требует значительных усилий, которые уже предприняты. А мы не всегда готовы прилагать подобные усилия.
То есть вы хотите сказать, что не все сбегут, и оставшимся придется приложить некоторые усилия к изменению системы?
Да, да, я так считаю.
Хорошо, давайте еще поговорим. Вдруг такие усилия начал прилагать бывший президент Российской Федерации, а ныне премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот он все соглашался с тем, что его историческое наследие 4 лет его замечательных трудов ревизуется за последний год с небольшим.
Но благодаря этому мы узнали, что это наследие есть. Еще недавно мы считали, что Медведев не сделал просто ничего.
Ну, это, может быть, вы считали, но, например, бизнесмены криком кричат сейчас все предпринимательские организации, что ни в коем случае нельзя возвращать Следственному комитету право
возбуждать... А тогда бизнесмены считали, что Медведев не сделал ничего. Ну. Это типичная русская традиция.
Ну, сейчас прозрели, давайте их простим. Вот все-таки вчера Дмитрий Медведев, находясь в городе Тутаеве, если я не ошибаюсь, высказался против...
Не Дудаеве?
Нет, Тутаев, замечательный город.
Оглушение.
Да.
В немецкой грамматике.
Если я не ошибаюсь,
немецкой фонетике прогрессивное оглушение.
Раньше, по-моему, назывался Романов-Борисоглебск. Ну, могу и запутаться в названиях. Так вот, в этом городе он высказался против возвращения следствию права возбуждать дела по налоговым статьям без какого-то решения налоговых органов. Да, и, собственно, его поддерживают разные, все практически предпринимательские организации. А законопроект внесен Владимиром Владимировичем Путиным. Что вы, президентом? Нынешнем. Что вы думаете об этой коллизии? Почему Медведев вдруг заговорил?
А Медведеву никто никогда не запрещал говорить. Знаете, я всегда скептически относился к тезисам о том, что Медведев, будучи президентом, не имел никакой власти. Собственно, у прогрессивной общественности случилась некая шизофрения по этому поводу. Одним полушарием мозга прогрессивная общественность утверждала, что Медведев не имеет никакой власти, все решает Путин, а другим полушарием мозга транслировал тезис о том, что нам нужно обязательно оставить Медведева и ни в коем случае не допускать возвращения на президентский пост Путина, что рождало известный когнитивный диссонанс. Если Медведев ничего не решает, а все решает Путин, то зачем же нам сохранять Медведева и не возвращать Путина? И оказывается, выясняется, что реформы МВД Медведев проводил на свой страх и риск, без всякого согласования
не
с Путиным.
Не очень удачный.
А многое из того, что сделал Дмитрий Анатольевич, к сожалению, было не очень удачным, потому что он не очень подготовленный специалист к выполнению функции президента Российской Федерации, как бы ни относиться к его спарринг-партнеру по тандему Владимиру Владимировичу Путину. Во многом эта неподготовленность и привела его на президентский пост, и привела к его уходу с президентского поста. Такая амбивалентность по Бахтину, как из русской культуры и цивилизационной этики и вытекает. Вот. И поэтому я всецело поддерживаю Дмитрия Анатольевича в том, что не нужно возбуждать налоговые дела на ровном месте, но это внутриэлитная война, а Следственный комитет считает по-другому. И Владимир Владимирович склонен считать, что руководство Следственного комитета не коррумпировано, а это колоссальное исключение из правил жизни и деятельности современной России. В чем я хочу заметить, что поиск некоррумпированных людей ведется Владимиром Путиным буквально в историческом режиме. Потому что, например, назначение Михаила Меня, бывшего губернатора Ивановской области и сына отца, святого отца Александра Вольфовича Меня, министром строительства ЖКХ, продиктовано той же логикой, ведь Меня не человек команды Путина. И он стал министром только потому, что в представлении Путина это не очень коррумпированный человек.
То есть он святой губернатор был? Мне кажется, в его приемной там били журналистов.
Нет, это одно другому, во-первых, не противоречит, потому что журналистов в России бьют везде.
Но не в приемной губернатора.
Где их только не бьют. А
на улице бьют обычно.
Нет, и в приемных их тоже бьют, как минимум морально. А во-вторых, мне кажется, что очень многие журналисты прославились за счет того, что их били в каких-то приемных. Поэтому это тоже ситуация...
То есть вы одобряете?
Амбивалентная. Нет, я не одобряю. А сами журналисты...
То есть менее коррумпированные.
Сами... Я не берусь оценивать уровень коррумпированности Михаила Меня, Михаила Александровича Меня. Я говорю лишь о том, о логике поведения Владимира Путина, который судорожно ищет некоррумпированных людей, независимо от других степеней и уровней их профессиональных качеств и достоинств, в том числе и среди людей, которые к нему совершенно органически и исторически не близки. Поэтому он доверяет Бастрыкину, независимо от эффективности Следственного комитета. Ну, посмотрим, как вся эта борьба развернется. Но мы-то знаем, что все налоговые дела, как правило, возбуждаются по заказу. И в этом смысле совершенно не важно, есть заключение налогового органа или нет. Если надо, если будет заказ, будет и заключение налогового органа, и правильная реакция Следственного комитета.
Ну да, по делу Ходорковского мы это все помним. Я напомню, у нас в студии «Радио Свобода» Станислав Белковский, и к нам присоединился по телефону из Астрахани Олег Шейн, депутат Астраханской областной думы, в прошлом депутат Государственной думы России, и, кроме того, человек, который баллотировался на пост мэра Астрахани. А сегодня событие очень интересное. Арестован мэр Астрахани господин Столяров. Как выяснилось, он хотел получить взятку в 10 миллионов рублей и еще там долю в каком-то прибыльном предприятии. Ну вот, видите, поиск некоррумпированных людей, и вот кто-то коррумпированный, видимо, отправляется под арест, и «Единая Россия» уже его исключила из своих честных рядов.
По старым анекдотам, наконец-то нашел время.
Да-да-да, вот я к Олегу Шейну обращусь. Добрый день, ну что, вы боролись с коррупцией в Астрахани сколько времени, и вот, наконец, сбылась ваша мечта?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, речь о том, что сейчас была и в целом коррумпированная администрация города Астрахани, что вчера прошлой пока рано, но, безусловно, результатом фальшивых выборов могло быть только формирование совершенно фальшивой администрации. Вот 2 года назад я говорил, что у Столярова 3 варианта. Это либо досрочные выборы, либо референдум о том, хотят ли астраханцы этих выборов, либо тюрьма. Вот прошло последнее, причем по добровольному выбору самого господина Столярова. Теперь мы должны сосредоточиться, безусловно, на избирательной кампании, тем, чтобы одним городом в стране, которым руководят представители неправящей партии, стало бы больше.
Хорошо, то есть вы готовы участвовать в выборах, когда они будут объявлены?
Я полагаю, что это будет достаточно скоро. Согласитесь, это гротеск, если Столяров будет сидеть в следственном изоляторе и параллельно числится мэром города Астрахани.
А кто заинтересован в том, чтобы убрать господина Столярова, если учитывать, что он был, собственно, выдвинут бывшим мэром, а ныне волгоградским губернатором Сергеем Баженовым?
Действительно, есть версия, что Столяров поддерживает контакты с господином Баженовым. И я думаю, что господину Баженову в публичном пространстве придется в ближайшее время объясняться, как очередной его заместитель, на этот раз бывший первый, оказался в тюрьме. Но в состоянии Столярова заинтересованы абсолютно все люди, проживающие в Астраханской области. Помимо обычного народа, который, очевидно, был не очень жизнерадостен из-за того, что у него украли возможность формирования собственной администрации, бесспорно, Столяров вступил в конфликт с правоохранительными органами и с областной администрацией, то есть той же самой «Единой России». То есть группа граждан, сидящих в мэрии, стала угрозой для всех, без исключения других участников политического процесса. Закончилось это вполне закономерно. Предшествовало аресту Столярова судьба семьи его заместителей. За неполных 1,5 года 7 вице-мэров города Астрахани были либо арестованы, либо осуждены, либо объявлены в федеральный розыск.
То есть он оказался не таким сильным руководителем, как его предшественник, который находил возможность проводить разные интересные комбинации, о которых вы рассказывали, и в то же время ни он, ни его команда не страдала от действий вот этого, вот, как нам сказал Станислав Белковский, некоррумпированного Следственного комитета.
Абсолютно верно. То есть люди вели себя так, как будто бы за их спиной находится вся вертикаль федеральной власти, при этом абсолютно не обладая никаким административным ресурсом. Но я уверен, что, безусловно, во многом события подвигла Астраханская весна прошлого года. И та помощь, которую нам оказали представители как парламентской, так и непарламентской оппозиции, как мне казалось, приковано серьезное внимание. И я думаю, что новые выборы мэра будет крайне сложно предсказывать в этих обстоятельствах.
Можно вам задать личный вопрос? Вот на следующий год, я так понимаю, намечены выборы мэра Астрахани, то есть, извините, губернатора Астраханской области, и видите, теперь будут досрочные выборы мэра Астрахани. Что вы выберете для того, чтобы, так сказать, продолжать свою политическую карьеру?
Жители города дважды голосовали за меня в 2009 году и 2012, именно на пост руководителя города. Дважды этот выбор населения был самым наглым бандитским образом отнят. И, безусловно, с моей стороны, было бы крайне непоследовательно не пойти на выборы мэра города. Тем более мы обладаем хорошим пониманием по программе, что нам необходимо делать, и достаточно сложной командой.
Ну, то есть вы уступите нынешнему губернатору Астраханской области, возможно...
Нет, в изоляторе. Да, я согласен.
Это шутка Станислава Белковского. Нет, я имею в виду губернатора Астраханской области баллотироваться на пост главы снова.
Не слышал я, что сказал Станислав, но ему привет, самые лучшие пожелания, с удовольствием.
Олегу также, да, спасибо.
В данном случае у нас есть наши цели, которые мы должны будем обеспечить Лесичу.
Хорошо, спасибо это большое. Олег Шейн в эфире «Радио Свобода» из Астрахани в связи с арестом нынешнего мэра города Астрахани и его уже состоявшимся исключением из партии «Единая Россия». Я обращусь к Станиславу Белковскому.
Я просто хотел, прежде чем вы ко мне обратитесь, уточнить, что я никогда не утверждал, что Следственный комитет не коррумпирован.
Скорее, Бастрыкин, да?
Я говорил о том, что в представлении Владимира Путина, а я не вот Владимир так, да? Путин, федеральный топ-руководство Следственного комитета не коррумпирован.
Да,
это
я вас...
вовсе не означает, что в этом органе отсутствует коррупция.
А что вы думаете об этой номенклатурной системе? Вот смотрите, мэра сажать можно. Их довольно много, и оппозиционеров, и бывших членов «Единой России» оказалось за эти годы за решеткой. Вице-губернатора сажать тоже можно, да? Мы тут сегодня пытались посчитать, оказалось, что за время Владимира Путина, ну вот известно, за последнее время Путина-Медведева, скажем так, оказался под судом и уже теперь в тюрьме тульский губернатор Дудка. Других за последние годы не припоминается, были там в Ненецком округе, которые получили небольшие сроки в свое время в начале периода деятельности Владимира Путина.
Ну, после ухода с губернаторского поста.
Ну, за явную строптивость, нет, там Баринова как раз фактически на губернаторском посту, его убрали и тут же посадили. За явную строптивость в распределении нефтяных богатств, скажем так, вот, и недоговороспособность с нефтяными компаниями. Но, в принципе, оказалось так, что вот номенклатура такая неприкосновенная, она начинается с должности губернатора. Хорошо это или плохо для нынешней власти?
Ну, лиха беда начала, ведь недавно и мэров нельзя было сажать, по большому счету. Это ведь все...
Мэров Москвы нельзя было, и Петербурга, а других-то мелких там брали.
Брали, но не так, чтобы прям вот единоросса Старшинова, или как его, Слерова, прошу прощения, брали на ровном месте, при том, что он является доверенным лицом действующего губернатора. Поэтому до губернаторов просто еще не дошло. Есть революция начала, нет революции конца. И к перестройке 2 это относится точно так же, как к перестройке 1.
То есть вы хотите сказать, что вот эта эпидемия зачисток, она будет продолжаться?
Да, я думаю, до федеральных министров дойдет. И будут брать на рабочих местах в кабинет.
А смысл этого мероприятия?
Смысл полная неподконтрольность правоохранительных органов, кому бы то ни было. Как только поступает заказ, дальше все зависит от того, насколько этот заказ может быть выполнен в заданных обстоятельствах. То есть, есть ли сочетание финансового и силового ресурса для того, чтобы его реализовать.
А потом нам будут рассказывать, как помните, была версия про 1937-1938 год, что органы охраны правопорядка вышли из-под контроля партии, но потом она все-таки навела порядок.
Ну, в нашем случае органы правопорядка давно вышли из-под контроля партии. Тем больше никакой партии нет.
Есть Владимир Владимирович Путин.
Есть, конечно, исключительные случаи, которые контролирует лично Владимир Владимирович Путин. Типа дела ЮКОСа, но в основном о большинстве расправ Путин не знает ничего.
Как просто... не знает ничего? Мне вот кажется, что, скажем, если речь идет о каком-нибудь губернаторе или там первом вице-губернаторе, вопрос согласовывается с монархом.
Если и согласовывается, то чисто формально, а часто и нет.
Ему это безразлично?
Другое дело, что все люди в этой стране очень хотят, чтобы их корыстные интересы и вытекающие из этих интересов решения были преподнесены как личная точка зрения Владимира Путина. Это да, конечно. Любая сделка по слиянию и разлиянию каких-нибудь нефтяных компаний, любое приобретение Госбанком банка негосударственного или кредитование приобретения сотового оператора, все это преподносится как личная воля и заинтересованность Владимира Путина, что в 97% случаев является блефом.
Это потому, что Путин — это бренд.
Да, конечно. И этим брендом все и прикрываются. На пропалую.
Вы как-то его реабилитируете, я бы сказал. Вот Сталин же подписывал расстрельные списки, а многие говорили, он ничего не знает о том, что на самом деле.
Система власти была совершенно другая, она несопоставима. Сталинская система власти была одна, путинская совершенно другая. Путин — это бренд, который удерживает эту систему тотальной коррупции от полного развала и распада. Сталинская система, конечно, была совершенно другая, вождистская система власти, харизматическая, которая устроилась не на тотальной коррупции, да, а на, как ни странно, идеи демократизации, то есть полного уничтожения старых правящих слоев с возможностью прихода к власти абсолютно новых людей.
Но я бы назвал это просто ротацией.
Да, ну это и можно назвать вторичной демократизацией правящего слоя, такой термин.
Через расстрел.
Да.
Вижу, вы гуманист. А, хорошо, вот...
Я всегда и был. Поэтому сегодня... стал врагом России.
Станислав Белковский в эфире «Радио Свобода», 8-800-222-12, телефон, который пока почему-то молчит. А, потерялся у нас тут один слушатель, активный. А, вот сегодня проходит такой семинар для вице-губернаторов. Называется знакомым нам с детства словом «политучеба». Выступает там господин Володин и говорит, что надо проводить выборы честно, открыто, там, транспарентно, прозрачно и так далее. А, скажите, Володин с его вот этой системой честных, прозрачных, транспарентных выборов, ну, которые мы видели, правда, только в Москве, вроде бы, и то не во всем, он эффективнее, чем его предшественник господин Сурков?
Он более отвечает духу эпохи, чем господин Сурков. У Суркова все было построено на превентивном устранении оппозиционеров от электорального процесса.
Иногда с помощью бейсбольной биты.
Ну, иногда с помощью бейсбольной биты, но чаще с помощью правоохранительных органов и судов. То есть правоприменительных органов. У Володина концепция иная, что мы допустим оппозиционеров до выборов, но они до финиша не дойдут, потому что у них нет достаточного политического ресурса. У них нет ни денег, ни средств массовой информации, которые бы транслировали их позицию достаточно выпукло. А там, в крайнем случае, подрихтуем административным ресурсом. Эта концепция выглядит красивее, чем концепция Суркова. Именно поэтому я считаю, что если уж считать, если выбирать, кто из них демократ, то скорее демократ Володин, чем Сурков. И оплакивать Суркова в этом смысле не надо. Но она Кремль до добра не доведет нынешней политической системе.
Вы им не советуете?
По двум причинам. Нет, я им вообще ничего не советую, потому что они, знаете, правила политического консультанта, особенно политического консультанта на пенсии, оно двухчастное. Первая часть — никогда не давай непрошенных советов, вторая часть — никогда не давай бесплатных советов. Поскольку они не просят моих советов, не готовы за них платить, я вообще ничего не советую.
Но до добра не
доведет. Я наблюдаю просто со стороны за тем, что с ними происходит. Во-первых, Володин не контролирует ситуацию в регионах.
Особенно на Кавказе.
Он может сколько угодно, в том числе на Кавказе, и особенно на Кавказе, но и во многих других регионах тоже. И он может сколько угодно советовать кому угодно проводить честные выборы, они будут проводиться так, как интересно региональным элитам, а вовсе не Володину. И если мэра Ярославля Урлашова арестовывают, то не потому, что Путин с Володиным так решили, а потому что он надоел определенному отряду региональных элит, тесно связанных с одной стороны с Единой Россией, с другой стороны с местными правоохранительными структурами. Во-вторых, логика перестройки 2 говорит о том, что достаточно потянуть кирпичик из стены, чтобы она начала осыпаться.
Вот. По-моему, наоборот, сейчас штукатурят эту стену усиленно.
Ну что,
через Думу. Смотрите, сколько инициатив-то замечательно.
Ну, как говорил известный российский политический технолог Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, в России всегда строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Законов-то много, правда?
А их исполнять никто не будет. Ну, зачем? Русское сознание не подчиняется. Россия — страна благодати, а не закон.
Ну, бороться с голубыми — это просто за счастье.
Да, особенно с учетом репутации, собственно, Вячеслава Володина, который в гей-сообществе имеет устойчивое прозвище Вацлав, но не Гавел. Да, это да. А также первый вице-премьер Шувалов.
Ну, с богохульниками, с художниками, с пусями, с суррогатным материнством, с усыновлением заграничным.
Пугачевой в лице, с суррогатным материнством в лице Аллы Борисовны Пугачевой, которую, мне кажется, просто сотрет в порошок Елену Мизулину, если будет считать, что это серьезно. Видимо, Елену Мизулину уже предупредили, что этого делать не надо, и она уже взяла свои слова обратно. Так же, как депутат Журавлев, который предложил забирать у геев усыновленных детей. А при нынешнем количестве геев администрации президента правительстве, Газпроме и многих других формальных и фактических структурах власти, это предложение не могло найти поддержки в Государственной Думе.
Поэтому, то есть это все демонстративные такие
это фасад,
отсеки,
это
да?
фасад, который начинает сыпаться быстрее, чем его покрасили, говоря о штукатурке. Вот его в одном месте подкрасили, а он уже начинает сыпаться, прежде чем он примет какой-то целостный вид. Поэтому результат Навального на выборах мэра Москвы, победа Розина на выборах мэра Екатеринбурга, ну, никак не может свидетельствовать о закручивании гаек. Потому что, согласитесь, Михаил, если бы мы встретились в этой студии, даже не в этой, а еще в старой студии «Радио Свобода», в 7 минутах ходьбы отсюда, ровно два года назад, в ноябре 2011-го, и я бы вам сказал, что, знаешь, через два года Навальный наберет 28% на выборах мэра Москвы, а Розин выиграет выборы мэра Екатеринбурга. Вы бы мне не поверили.
Почему не поверил? В декабре или в ноябре? Нет, в декабре 2011 года я бы сказал, да Навальный просто мэром будет.
Ну, в декабре, но не в ноябре.
Не в ноябре.
То есть за два года Россия очень изменилась, и вовсе не в сторону закручивания гаек, а наоборот, в сторону их полного раскручивания.
Мне кажется, скрутят в разные стороны,
да,
одновременно.
Как всегда и бывает в эпоху перестройки. Но всегда система идет в разнос быстрее, чем осуществляются попытки удержать ее от этого разноса.
Вы про Бирюлёва?
В том числе, но не только. Про все вместе взято. Поэтому Вячеслав Володин, он же Вацлав, может проводить какие угодно семинары, тем более, что главный смысл проведения этих семинаров – это хорошо поесть и выпить, а для их технических организаторов еще распилить некоторую часть бюджета, выделяемого на эти семинары. Мне кажется, что главное – это сдерживать смех, главное умение современного российского политика, а также администратора. Потому что если это умение будет утрачено, то все эти семинары будут сопровождаться таким громким хохотом, что слышно будет в нашей студии. Хотя семинары это проходят обычно в пансионатах под Москву.
Но вас не повеселил, например, Сергей Иванов, глава администрации президента, который сказал, что в Советском Союзе была хорошо налаженная кадровая политика, что людей ввели в хорошем смысле этого слова, и что вот он теперь-то и восстановит эту кадровую политику.
Да, Сергей Иванов вообще мой любимый комический персонаж. Почему он еще не стал резидентом Comedy Club, будучи резидентом бывшим советской разведки, это достаточно удивительно. Мне кажется, какой-нибудь Иванов в Comedy Club был бы очень популярным политическим проектом вместо почивших в Бозе аналитических программ.
То есть вы не жалеете национальным... о нем, как о несостоявшемся президенте?
Я страшно жалею, потому что нужны положительные эмоции, нужен смех для пролонгации жизни не только отдельного человека, типа нас с вами, но и для всей нации. Ну, нужен бодрый смех. Потому что недавно Сергей Иванов давал интервью 4 изданиям, летя в самолете, откуда-то типа с мест ликвидации химического оружия в Сирии, кажется, что он, видимо, уже приписывает себе. И сказал мне, озвучил массу интересных тезисов, например, о том, что низкая явка избирателей в демократической стране – это хорошо. Даже Владимир Евгеньевич Чуров, выдающийся специалист по организации демократических выборов, вынужден был вскоре проводить пресс-конференцию, на которой все-таки признал, что низкая явка – это плохо, потому что все-таки власть тем легитимнее, чем большим количеством избирателей она сформировала.
Ну, значит, самая легитимная власть в Корейской Народно-Демократической Республике.
Мы сейчас говорим о демократических системах выборов, а не о советской системе или Корейской Народно-Демократической. Там же Сергей Борисович Иванов утверждал, что рассказывал про леопарды, про балеты Эйфмана и все прочее. Как-то очень пренебрежительно отзывался о заключенных, говоря, что я не хожу в зоопарк, потому что вы тоже не пойдете смотреть на заключенных в тюрьмах. То есть, приравняв граждан России, пусть и временно поражено право к животным. А там же он говорил, что он очень уважает Татьяну Голикову, потому что она лично решала вопрос о том, давать деньги Министерству обороны, когда он был министром или не давать, на основании собственных субъективных представлений о необходимости такого финансирования. Это мы-то думали, что финансирование осуществляется на базе федерального закона о бюджете, сопутствующих нормативных и подзаконных актов. Оказывается, это осуществляется, как Татьяна Голикова решит, так и будет.
Даже не Кудрин, обратите внимание.
Да, и так далее, и так далее. И вот сейчас Сергей Борисович Иванов сморозил очередное нечто. А нечто это в переводе с Ивановского на устный русский означает следующее, что Сергей Борисович Иванов, если бы сохранилась и советская система отбора кадров, закончил бы свою карьеру через пару лет в должности старшего аналитика скандинавского отдела первого главного управления Комитета государственной безопасности СССР, то есть внешней разведки, и не более того.
Я думаю, что его могли бы помощником какого-нибудь ректора вуза отправить, как Владимира Путина.
Ну, это уже на пенсии, если бы он серьезно проштрафился, поскольку все-таки старший аналитик в скандинавском отделе это главнее, чем помощник ректора вуза по тем меркам. И в этом смысле это проговор по Фрейду, который Сергей Борисович в очередной раз блестяще осуществил, что всегда ему было свойственно. Я думаю, что по этой самой причине он и не стал преемником Владимира Путина в 2007 году, что его гложет. Но я очень надеюсь, что, с одной стороны, нежные леопарды, лижущие его левую щеку, и танцоры балета Эйфмана, лижущие ему правую щеку, утешат его в его скорбях.
Но он не рассчитывает, вы думаете, в следующем цикле после Путина?
Судя по степени адекватности его публичных высказываний, особенно развернутых, он может рассчитывать на все, что угодно, в том числе на пост патриарха или папы римского.
Давайте мы звоночек примем. Все-таки вот Николай Георгиевич из Московской области хочет задать вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос Станиславу Белковскому.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот тут такая ситуация. У вас сидит очень интересный, так сказать, человек. Я бы хотел его вот о чем спросить. О Путине, о его бизнесе, о миллиардах, о 140 миллиардах, еще там разные называют цифрами.
Это не вы называли?
Он, я. Как? Несметно большие деньги. Вот вопрос такой. А в то же время, когда он выбирается в президенты, он декларирует, что у него там Запорожец или еще что-то.
Значит, такое, мы вас поняли. А вопрос о состоянии Владимира Владимировича Путина как раз Станислав Белковский только что признался, что он подобного рода цифры называл. Выросло состояние, Станислав?
Это нужно посмотреть по данным капитализации тех компаний, в которых, как я считаю, есть заинтересованность Владимира Путина.
Например?
«Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Ганвор», безусловно, крупнейший трейдер российских углеводородов в Европе. Поэтому я сейчас не готов точно сказать, в какой степени он вырос или нет. Но мне представляется, на сегодняшний день, все-таки я изучаю Путина много лет, и мои оценки тоже отчасти меняются не только в количественном, но и качественном измерении, мне представляется, что Путин и представители его окружения, которые заняты бизнесом, будь то Геннадий Тимченко, Игорь Сечин, Роман Абрамович или кто-то еще, они играют в такую сложную садо-мазо игру. Его партнеры делают вид, что у Путина есть активы, а Владимир Путин делает вид, что он им верит, потому что оформить никакие активы на Владимира Путина, пока он остается президентом Российской Федерации, невозможно.
А когда он им перестанет быть?
Возможно, но, так сказать, весь вопрос в том, захотят ли фактически контролеры этих активов признать те обязательства, которые сегодня подразумеваются. Поэтому, если Владимир Путин к концу жизни останется нищим, я не удивлюсь.
Интересная перспектива. Но это возможно, если он не покинет свой пост до конца дней своих.
А тогда непонятно, как можно воспользоваться этими деньгами.
Знаете, деткам?
Как похитители бриллиантов Босинара.
А где, дети? А внуки?
Где известная ведьма предлагала своим жертвам есть и пить алмазы. А как их надо тогда передать? А сейчас, ну и это невозможно, потому что, понимаете, в сегодняшней финансовой системе евроатлантического мира невозможно скрыть реально конечных бенефициаров тех или иных активов. Даже когда вы оформляете там слепой траст, так называемый blind trust, то все равно у нотариуса вы обязаны указать конечных физических лиц, которые являются выгодоприобретателями этих активов. Вы не можете от этого уклониться. Да, это не будет опубликовано в средствах массовой информации, но если примет решение суд, эти данные будут обнародованы, и они могут быть использованы для налоговых расследований, расследований об отмывании денег и любых других правовых акций силовых структур по всему миру. Поэтому тут желание легализоваться в западном политике, в западном экономическом пространстве приходит в полное противоречие с невозможностью это сделать в силу формального статуса тех людей, которые заработали гигантские деньги за счет своего политико-административного положения в России последних двух десятилетий.
Станислав, ну, я, честно говоря, сомневаюсь, там какой-нибудь вот волгоградский губернатор нынче помянутый, вот недавно гулял по Европам и платил, мягко говоря, не губернаторские деньги, бумажки всплыли, ну, никаких последствий для него нет, собственно, все в порядке, так сказать,
счета. Ну, давайте не будем зарекаться, давайте пожалеем губернатора, вдруг что случится.
Да-да-да. Я хотел бы вас еще спросить об Украине все-таки. Вот ситуация такая, смотрите, Путин боится Ходорковского и держит его в тюрьме, хотя, как мне кажется, Ходорковский сейчас для режима не опасен.
Мне тоже так кажется.
Янукович боится Тимошенко, держит ее в тюрьме, понимает, что она для него опасна, но рискует соглашением своим с Евросоюзом, своим политическим будущим и так далее. Что вот произойдет в ближайшее время, как вы думаете?
Я думаю, Янукович все-таки нацелен на подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Просто будучи человеком очень сильно битым политической и неполитической жизнью, человеком крайне недоверчивым, на мой взгляд, единственным политиком в самой Украине, которому Янукович доверяет, является бывший президент Виктор Ющенко, который выполнил все обязательства перед Януковичем и вернул его к власти, как и обещал. И у Януковича с Ющенко одинаковая позиция по Тимошенко. Это демон, ни единому слову которого, ни единому действию которого нельзя доверять.
То есть держать в узилище.
Но ясно, что уже Янукович не допустит участия Юлии Тимошенко в выборах 2015 года, в президентских выборах 2015 года. Об этом и речи нет, это все понимают.
А как же соглашение с Европой? Надо выпускать, они требуют?
Выпускать, но не отменять поражение в правах. И, собственно, комиссия Петра Кокса Александра Квасневского, миссия Петра Кокса Александра Квасневского, которая должна отчитаться завтра о результатах переговоров с Украиной, этого и не требует. Евросоюз этого не требует. То есть, мне кажется, задача Януковича довести ситуацию до точки кипения, показать, на какие колоссальные жертвы, в том числе перед собственным народом, своей страной, ее экономикой, своим электоратом он идет, чтобы все-таки подписать ассоциацию с Евросоюзом и подписать ее, но так, чтобы если в Вильнюсе его обидят или, не дай бог, не подпишут ассоциацию, Тимошенко совсем никак не выпускать. Поэтому мне кажется, что какие-то часть шагов по ее выпусканию и отправке на лечение в Германию будут предприняты до Вильнюса, то есть в ближайшие 10-15 дней, часть после. Так или иначе, законопроект, как мы знаем, о легализующей возможности лечения Юлии Тимошенко в Германии, должен быть внесен в парламент Украины между 19 и 22 ноября. Это заявлено официально.
Встреча 28-го.
Да, сами 28-го. Поэтому просто задача Януковича тянуть резину до последнего, чтобы не выглядеть мальчиком для битья и человеком, которого заставили что-то сделать, а выглядеть лидером, который оказывал огромную услугу Евросоюзу, приведя туда Украину. И в частности, и Петру Коксу, Александру Квасневскому, и другим представителям европейского истеблишмента, которые уже подписались под евроинтеграцию Украины, и теперь уже они заложники этой ситуации, что Виктор Янукович тоже хорошо понимает.
А какова задача Владимира Путина, с которым Янукович как будто бы встречался вот тайно буквально на днях?
Судя по тому, что Мочилова Януковича по федеральным каналам не прекратилось после этой встречи, эта встреча не дала серьезных политических плодов. Но Виктор Янукович, будучи по психологии человеком близким к Владимиру Путину, несмотря на всю разницу в их формальном бэкграунде, прекрасно понимает, что с Путиным можно договориться по бизнесу, может заменить политические договоренности деловыми. Всякими вопросами про приватизацию Одесского припортового завода там, и некоторыми другими.
Которые... Но пока Украина перестала закупать газ.
Конечно, потому что там в хранилище был закачан компанией «Остхем», известного бизнесмена Дмитрия Хертоша, газ по гораздо более низкой цене, и было это сделано по сведомо Владимира Путина и по указанию «Газпром», что тоже позволяет поставить знак вопроса здесь на поляка и задуматься, а кто договорился об этом, на каких условиях, что вроде как враждуем с Украиной, вдруг неожиданно закачиваем в ее хранилище газ по цене гораздо ниже контракта.
Ну что ж, а кто все-таки будет тогда, если не Тимошенко, главным соперником господина Януковича на выборах вот в этой уже европеизированной Украине?
Почему я считаю, что Янукович пойдет до конца все-таки в подписание ассоциации? Не потому, что он говорит или не говорит.
Он хочет, может быть, защититься от московских этих амбиций?
Нет, да, более всего Виктор Янукович не хочет ложиться под Москву. На все что угодно пойдет, только не это. Он не доверяет Москве с 2004 года, очень основательно и капитально, и это недоверие только росло все эти годы, в том числе и потому, что Владимир Путин на недавних выборах президента Украины 2010 года скорее поддерживал Тимошенко, чем Янукович, хотя сегодня это официально и даже неофициально отрицается. Но есть только два индикатора, почему, на мой взгляд, Янукович должен все-таки подписать соглашение об ассоциации. Первый. Янукович сагитировал глав всех религиозных конфессий Украины. Это было пару месяцев назад. Включая, собственно, представителя той конфессии, которой он сам принадлежит. Митрополита, представителя Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Владимира Сабадана, подписать письмо в поддержку евроинтеграции. Может быть, у Януковича нет ничего святого, но в этом вопросе он бы не стал действовать, если бы считал, что он всех кинет. Вот этих людей он кинет не может. И второе, только что обнародованы официальные данные социологических опросов, согласно которым не только 45% украинцев за евроинтеграцию, а только 17% за интеграцию в таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном, но более 40% избирателей партии регионов Януковича против 20% за. И против собственного электората Янукович играть не может. И здесь разрушается основной тезис тех, кто говорит, что Янукович может сорвать ассоциацию ради победы на президентских выборах 2015 года. Нет. Отказ от ассоциации – это импульс колоссальной консолидации не только элит, но и значительных слоев электората против Януковича, и Янукович это понимает.
Значит, кто соперник все-таки? Кличко?
По всем соцопросам победитель выборов 2015, если бы они состоялись сегодня, Кличко. Поэтому уже приняты поправки к налоговому кодексу Украины тихой сапой, который вообще запрещает Кличко баллотироваться. Потому что согласно последним нормам, которые Янукович подписал на днях, которые приняты парламентом, подписаны Януковичем на днях, если человек платил, гражданин Украины платил налоги за пределами Украины, он не считается человеком, постоянно проживающим в Украине. А в Украине есть 10-летний ценз оседлости. Поэтому Янукович будет разыгрывать эту страшную комбинацию с тем, чтобы остаться один на один с самым слабым из оппозиционных кандидатов Арсением Яценюком, вместо блюстителем Юлии Тимошенко, и победить его при молчаливом согласии элит.
Спасибо. Станислав Белковский был в эфире «Радио Свобода». Но, судя по этому прогнозу, Владимир Путин проиграет в Украине, но не в России.
Ну, дай бог, не первый раз.
Да, всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».